Сегодня у нас Радоница. Но вы традицию знаете, вот нашу и культурную, и православную, да? Вот в Ваське 1 мая это у нас Красная Горка, а 3 мая Радоница. То есть через день они разнесены. Красная Горка – это, ну, такой, ну, как бы очень почти языческий праздник. То есть в этот день считается, что вот, ну, как это сказать, вот как бы Пасха для наших предков, вот так вот скажем, да. То есть возможность воскрешения для наших предков. И в этот день, значит, по каким-то причинам очень древним, но это чисто вот традиционные, да, считается, что в этот день следует молодежи заводить знакомства и вообще заявлять себя как потенциального жениха или невесту. Красная Горка – это день, в который начинается вот вся брачная история, так сказать, на Руси начиналась. Обязательно. Почему красная? Потому что это красивая. А горка, потому что ну, на любом месте, селе, ну, было место, в котором, ну, собирались, просто гуляния проходили. И она, ну, была вот горкой такой, с холмиком, чтобы можно было наверх подняться. И вот это место, как правило, было вот такой горкой. Красная Горка и называется. Очень много разных традиций с этим связано. Но самое главное, что это веселый такой праздник, потому что это праздник надежды. Молодежь, вот девушки, ну, как бы возбуждались по этому поводу и хотели узнать, кто же будет суженый. Там много было разных примет, гадания, ну, всякие вот такие вещи. И, ну, например, если замужние не пошли гулять на Красную Горку, значит, они разведутся. Ну, или тогда не было разводов, ну, там будут сложности у них, так скажем. А если незамужняя девушка не пошла на гуляние на Красную Горку, то она останется в девичестве очень-очень долго. То есть она рискует, так сказать. Вот такие разные вещи. Ну, и, соответственно, это должен быть веселый праздник, это начиналась такая, ну, сытная неделя, радоничная, кажется, так вот называлась. Я не знаю, в иудейской традиции, что можно сказать по поводу...
Я ничего не знаю о иудейской традиции.
Вот, у них тоже после Пейсаха, кажется... Ну, что-то там может быть, но на самом деле у них достаточно, ну, регламентированный такой ритуал, в котором кажется, что нет вот такой Красной Горки, особого такого народного гуляния. Я не знаю. Это традиция очень такая сложная и многообразная, вот иудейская традиция. Но меня как психолога удивило то, что в русской традиции, в православной традиции, но между поминанием усопших родственников и свадьба, и это, кстати, именины сердца, грубо говоря, да, всего один день, и уже 3 числа, 3 мая, Радоница, название которой тоже очень такое, ну, как бы сложное, составленная из языческой части рода и из христианского понятия радости по, ну, том, что будет какое-то воскрешение, и все вместе объединятся, и, ну, мертвые станут вот живыми. Для вас вот такой подход имеет какой-то...
Нет,
вот...
ну что, надо поминать? Радоница, это что, надо поминать усопших своих, да?
Да, да. Те, кто может приехать на кладбище, приезжают на кладбище. Ну, там порядочек наводят, говорят какие-то, вспоминают прежде всего. Правда, там все запуталось у нас в современном мире. И едят на кладбище, и выпивают и на кладбище. Да.
И хорошо пьют.
Хорошо. Да, потому что погода хорошая. На кладбище все время там, ну, что я знаю, например, ну, там деревья растут, все так это зеленеет, ветерочек дует, и народ как бы вот так вот расслабляется. Хотя батюшки, они все время борются с этим. Ну, как бы для тех, которые почили на том, ну, находятся уже в мире ином, ну, как бы еда вот наша ни к чему. Они там всем обеспечены, в принципе. То есть, ну, как бы, они в другом мире находятся. И даже некоторые поливают алкоголем холмик. Хотя, ну, всем понятно, что сам алкоголь, это, ну, очень редко, когда его надо пить, и то вот в виде когора какого-то сладкого особого напитка. А просто водка, она как бы до беды доводит чаще всего. Человек, который хочет оградить себя от неприятностей, да, он должен оградить себя от алкоголя, прежде всего, еще и крепкого. Поэтому давать усопшим покойникам водку, ну, это тоже как бы странно, по крайней мере. Но это традиция. А вот почему так происходит, я могу сегодня с вами обсудить, потому что это уже психологический такой момент. Как мы относимся к усопшим, да, и что мы делаем для того, чтобы, ну, как бы адаптироваться, как бы успокоить свою душу, да, по поводу того, что они не с нами и уже не могут быть с нами, да. Вот это как бы расстроенность, горе, горевание, даже есть такой термин горевание, психологический термин, оно, конечно же, сразу же у психологов вызывает желание, ну, его уменьшить. Скажите, пожалуйста, вот в вашей жизни, мы уже говорили на прошлом занятии об этом, само горевание, вот такие чувства горечи, чувства, ну, одиночество, отсутствие, вот болезненности отсутствие близких родственников, или, может быть, они родственники, может, это люди, с которыми, которые как родственники в вашей жизни проявили себя очень таким светлым, таким полезным образом. Переживали вы в своей жизни?
Я вот? Нет. Я вспоминаю родителей и отца в мистическом плане. Мы все родственники собирались всегда в нашем доме. Мы вкусно закусывали, выпивали, а потом пели. У меня отец был прекрасным с будущими военными, но был очень музыкальным, играл на любом инструменте, на скрипке, на фортепиано. Он садился за пианино, и мы все дружно пели и русские народные, и церковные, и современные песни. Вот у меня только такие вот.
Ну, то есть, какой-то особенно вот такой горечи, которая, знаете, вот ни с чем не утоляется и занимает полностью вот существование, да, вы не испытывали. И слава Богу. Понимаете,
нет.
Да?
Нет.
А как вы...
Нет.
Как вы думаете, вот для вас...
Нет, горечи, ну... Я слушаю.
А как вы думаете, в чем причина того, что вы вот как-то гармонично переживали этот момент расставания, да? и что-то вас поддерживало. Как вы думаете?
Видимо, любовь. Все, что можно, мне родители дали, многому научили, воспитали, сделали, я считаю, нормальным человеком меня. И я тоже самое стараюсь передать своим детям, внукам.
То есть вы
ничего не могу для них сделать.
Ну, это так, конечно, можно говорить. Это так, может быть, вам так кажется. Потому что кроме физической какой-то помощи, есть еще духовная помощь, есть еще эмоциональная поддержка, есть еще то, что они знают, что вы в надежных руках и ну, не составляете какого-то особого для них беспокойства.
Я знаю, что я в надежных руках. И завишу от них не на 100, а на 1000%.
То есть получается, что вот это понимание того, что вы связаны в какой-то системе, да?
Это... Конечно. Это основа жизни моего, основа моего существования.
Ну и это позволяет вам, свое внимание, свою эмоциональность еще и отдавать другим людям, кроме тех, которые вот в данный момент уже не в прямой связи с вами, да, вот так вот я бы сказал.
Конечно. Да? А как же, именно так.
Вот этот момент связи, очеловечивания усопших, которые как бы находятся за границей, да, и это создает некоторое разочарование у человека. Вот это и есть способ приблизить их к нам, сделать их почти такими же, рядом с нами, да, с помощью некого ритуала, некоторой, радоницы. И этот ритуал существует, во всех религиях, так сказать, поминание усопших. Например, я специально разбирался, узнавал, может быть, вам будет интересно. В иудейской традиции у них четыре раза в году специальная такая молитва, поминание. И она происходит определенным образом. Это должно быть так, чтобы внутри этой синагоги, в которой читают эту молитву, не было никого, у кого родители живы до сих пор. То есть там остаются только те, которые уже расстались со своими родителями.
Понятно.
Это значит, что она особая. И вот эти отношения с усопшим, они особые. Люди, которые имеют еще своих родителей, они этого, может быть, не понимают. Но самое главное, что дается обет на благотворительные пожертвования в память о усопшем. То есть строится память его, фиксируется в каких-то делах очень важных и полезных для живущих, так сказать. Вот этот мостик между миром тамошним и миром ныне, где мы живем с вами, да, этот мостик строится именно так, делами и нашей памятью, вниманием к усопшим. И в этом случае, если мы полностью знаем наш клан, да, нам значительно легче найти место, где этот человек проявил себя, да, и какую память о нем мы можем сохранить. Бывает так, что люди после того, как расстаются со своими родственниками или близкими людьми, да, превращают их образ в какой-то идеальный, идеализируют. и ну, как бы связывают все свои успехи с этим человеком. Да? И в этом случае вот это горевание, вот этот барьер между ними и человеком ушедшим, да, он очень сильный, он очень явный, болезненный. Это действительно как будто бы вот было очень хорошо и стало очень плохо. Разрывается какая-то связь. Скажите, пожалуйста, ну, когда мы живем внутри коллектива, внутри семьи, да, у нас всегда есть возможность немножечко получить обратной связи и как бы не создавать внутри себя такой слишком идеальный образ, я так понимаю, в этой жизни. Вот про своего отца вы уже рассказали, да, что он был талантливый человек, что
да,
он был
это точно.
Музыкальный человек. А если бы вы сейчас, ну, как сказать, сделали его образ человеческим на 100%, как бы сделали так, чтобы мы могли его почувствовать вот полностью, что бы вы добавили к его образу?
Была хорошая семья. У меня мать еврейка, естественно, раз я еврейка, а отец русский, причем православный русский, из Смоленской губернии. Они буквально чуть не с пеленок уже пели в церквях православные песни, и он был истинным православным человеком. И мать очень уважала его традиции. Она и Пасху всегда соблюдала так, как папе нужно было. И я с тех пор привыкла и красить яички, и покупать куличи. Все это имело место быть.
То есть он, ну, был какой-то момент, когда они вот притирались прямо, приходилось все-таки разные традиции.
Конечно, был, наверное, я не знаю, но догадываюсь. Мамины родственники, родители не сразу папу приняли в свою семью, православного иудейскую семью. Но кончилось дело тем, дед мой умер в блокаду, а когда можно было уже покинуть наш Питер и начали вывозить уже почти умирающих людей, отец со своим училищем выехал из Ленинграда и не бросил, а вывез со своим училищем свою тещу, бабушку, то есть мать моей матери. То есть все было по-человечески.
По-человечески. Это очень важно сейчас нам с вами, да, о человеке рассказывать по-человечески, чтобы не было какой-то такой иллюзии, что он давал только свет там и тепло. На самом деле, конечно же, жизнь трудна, и надо притираться, может быть, от чего-то отказываться, и слава Богу, все так хорошо сложилось, так сказать.
И да, вот наша... многое прощать.
Как и они, собственно, в своей жизни, да. Как по-старому говорить, поступиться.
Поступиться, именно это слово.
Да.
Удачно подобрано.
Очень важный момент такой в отношениях, в памяти по почившим, так сказать, по нашим родственникам, заключается в том, что всякий раз, когда мы вспоминаем о них, и если тем более у нас это в ритуале какого-то поминок, принятия пищи, да, мы как бы духовно подпитываем наших, которые сейчас находятся на том свете, может быть, в раю, и не знаю, как это можно сказать, да.
Но это у нас... никто не знает насчет рая и что там после смерти. Никто сейчас не знает и не представляет. Я во всяком случае.
Ну, никто не возвращался, как говорится.
Вот так, никто не возвращался. Да.
Одни, может быть, не возвращались, потому что там хорошо слишком. Другие не возвращались, потому что находятся в тяжелых, стесненных обстоятельствах, чистилища какого-то и так далее. Но вот эта связь духовная, душевная, ну, духовная связь с усопшими, это очень важный момент, который нас объединяет и с этой стороны, и с той стороны. Если бы я вам сказал, что ваш отец, положим, какую идеализацию, может быть, сверхидеализацию можно было бы приложить к вашему отцу?
Если бы я... Любовь к матери, любовь к семье, любовь к дочери. Я у него была тогда единственной дочерью.
Я могу так сказать, что вот его любовь была самая-самая идеальная и единственная, что вас, поддерживала. И вот теперь, если нету этой любви, то вы вот не чувствуете никакой другой любви.
Да нет, так нельзя сказать. Я чувствую другую любовь, вокруг меня есть.
Да.
Семья, дети, любовь другая есть, конечно, но она как бы повторяет ту любовь. Ответила я на ваш вопрос?
Да, да. Именно вот это очень такой важный момент, который, должны, для себя отмечать большинство людей, что чем шире мы смотрим на жизнь, чем шире у нас открыты глаза, тем нам, легче увидеть многообразие мира. И то, что нам дает судьба посредством наших родителей, да, мы можем сказать, что это же действие, это же влияние происходит и посредством наших детей, например. Мы берем на себя ответственность родителей и идем дальше. Вот эта цепь, связанная с потоков, она, конечно же, очень важна. И она как раз помогает преодолеть вот это тяжелое ощущение утраты и расставания, и вот как бы обездоленности какой-то, невозможности получить то, что раньше получал. Мы ориентированы были на одного человека. Но когда говорят, что жизнь продолжается, это высшее, может быть, смысл какой-то жизненный. Некоторые люди могут, упираться и говорить, что нет, на самом деле она остановилась, потому что человек, который для меня был всем в этой жизни, его больше нет. И мы больше не можем ничего от этого получить. Конечно же, человеческая, житейская, культурная традиция в бытовании, так сказать, человеческом, она более практичная, она более настроена на жизнь, чем на страдания. Поэтому человек, который имеет корни более широкие, чем отношения вот с одним, там, двумя человеками, он легче может переживать расставание с этим человеком. Насколько оно сильно там для него важно, целостно и принципиально, так сказать. В любой традиции есть время для горевания, есть время для продолжения жизни, потому что вокруг находятся люди, которые заинтересованы в этом человеке. Вокруг находятся люди, которые точно так же, может быть, в меньшей степени по каким-то причинам обездолены, им точно так же не хватает какого-то внимания от ушедшего члена семьи, да, и каких-то слов, да, они точно так же чувствуют нехватку его, Но если вместе это переживать состояние, то оно легче переживается. В этом смысле наша бытовая традиция, она вот и сильна. Поэтому, когда люди рассказывают что-то хорошее о покойнике, вместе все, да, вспоминают какие-то дела его, хорошие или плохие, может быть, даже смешные, потому что человек, конечно, не редко, может быть, никогда не становится сосредоточением самых идеальных черт характера, да? Потому что идеальность, она всегда становится напряжением для всех остальных, потому что мы не идеальны. И если рядом с нами какая-то идеальность, она вот становится для нас сложной, неуправляемой, непредсказуемой, какой-то такой проблемой, может быть, даже. Я бы так сказал. Вот исходя из этих слов, давайте вот сейчас подумаем. Традиции, которые мы сами создаем и поддерживаем в нашей семье, какие правильные вот черты, да, которые помогают нам освободиться от вот эмоционального такого стресса, да, и сохранить особые отношения с усопшим, да, так, чтобы он нам помогал, и чтобы мы чувствовали, что то, что он жил на земле и создавал какое-то вот нечто очень важное на земле для других людей, да, это может быть и отношения, это может быть и какое-то дело его, о котором многие знали, да, или может быть это поступки его, о которых мы будем помнить очень-очень долго, да. И вот что-то нам помогает, какая-то традиция нам помогает сохранить вот эту связь, сделать ее не трагической, а сделать ее работающей для всех сторон, между прочим. Точно так же и для нас, и для почившего, так сказать. Да? Потому что наше сердце, наша совесть будет спокойна, когда мы будем знать, что то, что он хотел, или то, что и считал, что будет это очень-очень важным для всего клана, или там для страны даже, будем так говорить, высоким таким слогом, да, продолжается. И это поддерживается. Вот если так происходит, то и мы, наша совесть такая, ну, легкая становится. На легком, я бы так сказал, на прочном, на устойчивом фундаменте она покоится. Можно было бы так сказать. Подумайте для себя, что вот создает такую хорошую, твердую, устойчивую связь с нашим родом, с нашими предками, с нашими поколениями, которые были до нас. Этот момент исследуется в психологии, и даже есть направление такое, генеалогическое древо и поведение, и какие-то правила, которые существуют в роде, и из поколения в поколение повторяются, и вот это можно исследовать, если написать свой генотипический генотип, так вот это называется. Я сейчас вам немножечко расскажу о генотипе, а вы сами для себя подумаете, делали вы так или не делали, вообще можете ли вы сделать такой генотипический рисунок, или не можете, по причине того, что у вас просто нету какой-то информации, нету связи со своими поколениями прошлыми, так сказать. Да? Ну и, соответственно, думаю, что для тех, кто не имеет такой связи, информации вообще о своих предках, да, будет шоком, что действительно их культурная жизнь, их культурная, так сказать, обстановка, да, традиция этого клана, она очень обеднена. Многое чего они не знают о себе. И много чего происходящего в клане, да, которое, может быть, считаю, они думают, что это случайное или подверженное только влиянию конкретного человека, характера конкретного человека, да, вот человек делает какие-то поступки, да, и это только его личностное влияние, да, вот каким он родился, воспитался и так далее, как он себя чувствует, как он себя хочет вести, да. Но на самом деле, если рассмотреть генограмму клановую, да, то можно там заметить некоторые систему, повторяющиеся стратегии, какие-то поведенческие паттерны. Да, это все такие слова, которые становятся осязаемыми и понятными только тогда, когда мы нарисуем вот эту самую генограмму. Вы можете в интернете посмотреть, как она делается. Есть специалисты на этот счет, психологи. Ну, из принципов, которые вот сейчас вы должны понимать, если вы задумаетесь о своем роде, о своем поколении, ну, вообще о своем прошлом, да, можно так сказать, что в него включаются все, кто был в связи. Может быть, это незаконно рожденные дети, потерянные дети, ранние смерти, да, дети, которые сейчас находятся в утробе матери, так сказать, ну, беременность в настоящее время. Какие-то отношения, которые могут быть и хорошими, и не очень, и конфликтными, и одновременно их и плотными, и конфликтными, да, когда мы, ну, сильно связаны друг с другом, как, например, два брата, которые живут в одной квартире, работают на одном заводе или служат в одной части, да, они сильно связаны между собой, но находятся в состоянии конфликта. Может быть такое? Конечно, может быть. И здесь очень важный такой момент, когда мы создаем вот эту связь, ну, например, там, мать, отец, от них дети происходят, да, а у матери свой род, у отца свой род. И это как бы, ну на самом деле, это как бы, как дерево, оно так вот растет, да, расширяется, потому что более старшие поколения, они сверху находятся, более младшие поколения снизу, вот так, ну, в этой генограмме, так сказать, формируется так, да. И вот мы где-то находимся, мы лично находимся вот внутри вот этой связи. И не обязательно в центре, да. Просто в каждом поколении, если мы будем, ну, немножечко отмечать, чем этот человек интересен для рода, какая молва о нем сохранилась, какое, ну, как бы, характеристика его описывает, да, сохраняется. Это значит, что мы, ну, прежде всего, память о нем сохраняем, да, и для себя, и для тех, которые за нами будут. И во-вторых, мы немножечко формулируем, как он повлиял на эту систему. Вот что он привнес в нее. Например, человек может быть, ну, например, женщина, которая, ну, полностью посвятила себя семье. Многодетная мать. Да? И в поколениях обозначено, что эта женщина очень была, ну, ответственная, например. Сколько было у нее, всех она подняла. Или наоборот, мужчина, который был безответственный и пьяница. Вот сколько ему не говорили все родственники, собирались там, обсуждали, заставляли, посылали его, но толку не было. И в конце концов он, ну, как бы исчез из системы, потерялся. На его линии ставится крест. Точно так же и на разводах ставится крест. А может быть, вообще линия прерывается, как вот, знаете, так, конденсатор. Вроде бы как надо было бы соединить, но есть пустое пространство между ними. Связь такая очень-очень номинальная, так сказать, формальная. Душевной связи нет в этом случае. И вот если мы будем смотреть на эту генограмму со всех сторон, мы, может быть, не один раз увидим вот такую разорванную связь в каких-то поколениях. Конечно же, понимание этой общей системы, оно приходит только, когда мы смотрим на конкретную, так сказать, генограмму. Как вы думаете, вот понимание сути системы, в которой мы находимся, семейная система, да, помогает нам найти свое место, место своему гореванию и найти место человеку, которого, к которому мы полностью присоединились вот к нашей утрате эмоционально и считаем, что нет, вот ни о чем не могу говорить, кроме как об этой утрате и о том, что он для меня составляет все. Конечно же, когда построена генограмма, когда мы видим, что в клане 30 человек. Ну, в современном обществе очень трудно больше 3 поколений составить, потому что 3 поколения – это как раз время довоенное, послевоенное, и война очень сильно, ну, повлияла и разрушила во многом связь времен. Очень мало семей, которые сейчас могут рассказать о своих предках, которые до революции, например, были, где они были. Если они обладают такими знаниями, это очень хорошо. Это очень хорошо. Потому что даже если говорят, что, ну, знаете, да что там про них можно сказать, они крестьяне были и боженьки молились там и все. Да? Но на самом деле, если мы видим, что отец отдал свою дочку очень рано для того, чтобы она не умерла с голоду, да, отдал, выдал замуж. И ей приписали там лишний год, чтобы отдать ее замуж. Это о чем говорит? Я думаю, говорит о практичности. Я думаю, говорит о том, что есть основное стремление к добру, стремление к пользе для этого человека. Если отец так решил, значит, так оно и нужно было в данном месте, в данной, так сказать, ситуации после революционной, может быть, там какие-то сложные года. Но это надо знать, что человек принял решение сложное, которое сейчас мы не можем понять. Да? В наше время это, ну, как бы не очень там это этично. Да? И точно так же мы сейчас можем находиться в ситуации, в которой наше решение может быть не очень понятным, но через какое-то время оно станет понятным. Некоторое доверие к системе, оно очень полезно в этом случае. Поэтому призываю вас как подушку безопасности, как стабилизирующую наше эмоциональное, так сказать, восприятие, да, проработать свою генограмму. Сколько это возможно? Если есть какие-то паузы, да, в информации, да, в историческом, так сказать, плане, какие-то темные места, их лучше попробовать восстановить. Всегда есть дальние родственники, у которых можно что-то такое спросить. Знаете, вот бывает так, что люди, вот, приложив немного усилий, сразу увеличивают свою как бы жизнь, свой клан в 2 раза. Находят, например, потерянных родственников по какой-то материнской или отцовской линии. В какой-то степени это даже выход из ситуации, если человек чувствует, что он одинокий, что он, ну, как бы, нету откуда ему запитаться какой-то, знаете, энергией, какой-то направленностью. И это может помочь. В общем, я сейчас вас, конечно, агитирую на то, чтобы вы немножечко более внимательны были к своему клану, к своему роду, потому что это помогает. И, кстати говоря, Радоница – это именно тот, сложно сказать, праздник, но если исходить из практической стороны, да, для тех людей, которые, ну, как бы, знают свою историю, да, это праздник. Они могут вспомнить всех, кто участвовал в их жизни, кто помог нам сейчас быть такими, какие мы есть. Да? А для тех, кто, ну, имеет очень много пустот, темных каких-то мест в своей истории родовой, да, это даже непонятно что, о чем говорить. На самом деле, о чем говорить в этот день? А то, что мы не знаем, то, что для нас является таким темным, да, нераскрытым, для нас становится, ну, каким-то отчужденным. Мы чувствуем отчуждение. В советское время, ну, и сейчас это у нас пока что существует. Было такое явление, что как бы, ну, не приветствовалось, например, ну, как бы это, сохранение памяти. Вот как, какое-то вот, трудно мне сейчас это объяснить. Знаете, все заканчивалось тем, что вот в морге отдавали, и все. И поехала там, куда-то там исчезла, и идем дальше. А вот то, так, чтобы был день, в который надо было приходить, да, на кладбище, и делать какие-то ритуальные дела, да, сохранять ее, как бы поддерживать, да, и в то же время иметь какое-то общение с умершими. Это было, ну, не практиковалось. Считалось, что это атеизм говорит о том, что мы живем, а вот после того, как человек почил, он, ну, вообще непонятно что, и, соответственно, нет смысла его держать как фактор. Вот генограмма, что это такое? Это значит сохранение влияния всех людей, которые были в этом роде. Они становятся фактором развития. Они привносят не только при жизни, но и после своей смерти в систему какой-то вот смысл, какой-то вот систему, я бы так сказал. Но сейчас это меняется, и подобные традиции, как и Радоница, они, ну, полезны для нас. Хорошо. Давайте сейчас немножечко сделаем, ну, вот такую практику для себя. Хотя у нас сейчас мы обратную связь не можем сделать. Представьте себе, какое ваш черта характера, он самая яркая у ваших ближних родственников, ну, например, родителей. И эта черта характера помогла вашему клану существовать и даже развиваться. Эта черта характера пусть находится по правую руку. Вы опираетесь на эту черту. И на этого человека, который для вас ее олицетворяет. А по левую руку представим черту характера, которая вас как бы это сказать, делает таким независимым, делает таким вот как бы готовым на все, делает вас привязанным только к своему, ну, как бы потенциалу и открывает для вас вот этот самый потенциал. И это будет черта характера вашего родственника, который олицетворяет ее. И будет это по левую руку. Ту руку, которую надо, наоборот, добавить к ней силы. Вы находитесь в ряду. И у вас уже лево и право заполнено представителями вашего клана, которые олицетворяют какую-то черту характера, помогающую в вашей жизни. Теперь представим человека, который дает вам, а может быть, не дает вам возможности как-то так сойти с пути своего, увильнуть. Он как бы подпирает вас, обещание которому вас, может быть, только укрепляет в вашем вот убеждении, в вашем стремлении. Какой человек из вашего клана олицетворяет упорство? Можно так сказать. Стойкость. Пусть он стоит за вашей спиной. И ваша спина чувствует его характер. Всякий раз, когда нога, земля под вами колышется, когда вы чувствуете, что уходит из-под вас, и ноги слабеют. Какая бы черта характера помогла вам сохранять равновесие? Подумайте, кто из ваших родственников олицетворяет ее? И пусть память о нем будет основанием для ваших ног. Итак, у нас есть левая рука, правая рука, спина и ноги. Вы находитесь в центре вот этого образования, взаимосвязанного, устойчивого и очень полезного для вас. Ну а куда вы идете? Скорее всего, олицетворяется другим каким-то вашим членом вашей системы. Подумайте сейчас, кто на самом деле для вас идеал, кто на самом деле для вас образ, дающий вам направление, куда двигаться. Его прекрасный лик вы ставите перед собой. Если это все знакомые вам, красивые люди, и вы согласны полностью с этим, прекрасно. У вас полная гармония с вашим планом. Если вы сейчас услышали что-то новое, осознали что-то новое для себя, откройтесь этому и попробуйте пожить с этим человеком, который для вас раньше казался одним, а сейчас вы его ставите по левую или правую руку, хотя раньше, может быть, он не был таким человеком для вас. Это то, что вам, может быть, сейчас необходимо. Итак, сегодня день, в который мы вспоминаем наш клан, вспоминаем наших предков. И предки являются нашими предстоятелями. По правую руку, по левую руку, под нами, за нами, впереди нас. Мы находимся как бы внутри этой системы. И у нас есть центр, который испытывает то, что у нас есть с правой руки, с левой руки, со спины. То, что держит нас. И то, что привлекательно для нас, куда мы движемся. Это и есть какой-то такой центр нашей жизни. Почувствуйте, как все силы движутся. И слева, и справа. И снизу, и сзади, и вперед. Ну и, может быть, и сверху. Если открыт канал восприятия. Хорошо. Продышали. Отпустили, отдохнули. Я поздравляю вас. Сейчас, если мы дошли до завершающей стадии, вы можете быть спокойны за то, что ваше внутреннее содержание синхронизировано с вашим кланом. От этого может быть прямая спинка и некоторое спокойствие, уверенность. Таким образом, наши предки нам помогают. Об этом знали все поколения. Ну и сейчас мы можем это узнать. На сегодня все. Спасибо большое. Вера, вы мне очень помогли. До следующего нашего занятия, до следующей встречи.